Рассказчик он довольно искусственный и даже прихрамывающий. И действительно, в одном рассказе, когда автор следует за своими героями, он начинает прихрамывать, как его персонаж в рассказе «Два помещика». Его дару недоставало воображения, то есть естественной повествовательной способности, которая могла бы сравниться с оригинальностью, достигнутой им в искусстве описаний. Вероятно, сознавая этот существенный недостаток или следуя инстинкту художественного самосохранения, не позволяющему художнику мешкать там, где всего вероятнее можно шлепнуться, он избегает описывать действия, или, точнее, не передает действий в развернутом изложении. Поэтому его повести и рассказы почти целиком состоят из диалогов на фоне разнообразных декораций, прекрасных, долгих разговоров, прерываемых прелестными краткими биографиями и изысканными сельскими пейзажами. Однако, когда он сворачивает со своего пути и отправляется в поисках красоты за пределы старинных русских парков и садов, он увязает в омерзительной слащавости. Его мистика вся окутана духами, зыбкой дымкой дождя, она проступает сквозь пластичную живопись старинных портретов, которые в любую минуту могут ожить, мелькает меж мраморных колонн и прочей бутафории. От его привидений холодок не бежит по телу, вернее, бежит, но какой-то странный. Описывая красоту окружающей жизни, он не жалеет красок, и роскошь в его представлении оказывается смесью золота, хрусталя, шелка, бриллиантов, цветов, фонтанов. Украшенные цветами, но бедно одетые романтические барышни плывут на лодках, распевая песни, а девицы с золотыми кубками в руках и развалившиеся на тигриных шкурах символы их занятий устраивают шумные игрища на берегу. Стихотворение в прозе 1883 — самое устаревшее из его произведений. Здесь фальшивая мелодия переплетается с дешевым великолепием, а философия недостаточно глубока для вылавливания жемчуга. Тем не менее, они считаются образцами чистой, размеренной русской прозы. Но авторское воображение никогда не поднимается выше избитых символов фей и привидений. И если проза в ее лучшем исполнении напоминает густое молоко, то эти стихотворения в прозе можно сравнить с молочными ирисками. Вероятно, лучшее, что он написал, — записки охотника. Несмотря на определенную идеализацию крестьян, в книге попадаются исключительно правдивые самобытные персонажи и некоторые описания обстановки, характеров и, конечно же, природы. Среди всех тургеневских героев самую большую славу, наверное, принесли ему тургеневские девушки. Маша, Вешние воды. Неточность Набокова. Героиню Вешних вод зовут Джеммой, и ее вряд ли можно назвать тургеневской девушкой. Наталья, Рудин, Лиза, Дворянское гнездо. Немногим отличаются друг от друга, и все они, несомненно, содержатся в пушкинской Татьяне. Но в каждой из них заложены огромная нравственная сила, доброта и не только способность, но, я бы даже сказал, жажда пожертвовать всеми земными упованиями тому, что они считают своим долгом, будь то полное отречение от личного счастья ради высших нравственных идеалов, Лиза, или полнейшая жертва всяким земным благополучием во имя чистой страсти, Наталья. Тургенев окутывает своих героинь своеобразной красотой, мягкой и поэтичной, которая обладает особой притягательностью для читателей, но во многом и создала в их представлении высокий образ русской женщины. Отцы и дети, 1862. Отцы и дети — не только лучший роман Тургенева, но одно из самых блистательных произведений XIX века. Тургеневу удалось воплотить свой замысел. создать мужской характер молодого русского человека, ничуть не похожего на журналистскую куклу социалистического пошиба и в то же время лишенного всякого самоанализа. Что и говорить, Базаров — сильный человек. И перейди он 30-летний рубеж, когда мы встречаемся с ним, он заканчивает университет, наверняка мог бы стать великим мыслителем, известным врачом или деятельным революционером. Но в природе тургеневского таланта и его искусства есть одна общая болезненная черта. Он был не способен привести мужские персонажи к победе в пределах своего замысла. Более того, за порывистостью и силой воли, за неистовым хладнокровием героя скрывается природная юношеская пылкость, которую Базаров считает несовместимой с суровостью будущего нигилиста. Этот нигилизм толкает его демонстративно отвергать и отрицать все на свете, но не может освободить от страстной любви или примирить это чувство с его взглядом на животную природу любви. Любовь оказывается чем-то большим, чем формой биологического существования. Романтический огонь, внезапно охвативший его душу, приводит его в смятение, но отвечает требованиям истинного искусства, пробуждая в Базарове естественную логику молодости, выходящую за рамки узкой умозрительной системы, в данном случае нигилизма. Тургенев как бы извлекает своего героя из навязанного им самому себе шаблона и помещает в нормальный мир, где царствует случай. Он дает ему умереть не от какого-то внутреннего кризиса, но по прихоти слепой фортуны. Базаров умирает со спокойным мужеством, как на поле боя, но в уходе его есть что-то от поражения, вполне созвучного общему настроению покорности судьбе, которое окрашивает все творчество Тургенева. Читатель заметит, в свое время я обращу его внимание на соответствующие отрывки, что двое отцов и дядя в романе не только совершенно не похожи на Аркадия и Базарова, но также и друг на друга. Примечательно и то, что Аркадий гораздо мягче, проще, обыкновеннее и нормальнее Базарова. Мы остановимся на некоторых отрывках, особенно живых и значительных. Например, можно заметить вот что. У старого Кирсанова есть возлюбленная, тихая, нежная, совершенно очаровательная барышня из простых. Фенечка — типичная тургеневская героиня, пассивный женский персонаж романа. Вокруг нее вращаются три мужских — Николай Кирсанов и его брат Павел, которому она по странной игре воображения напоминает образ былой страсти, опалившей всю его жизнь. А кроме того, с ней флиртует Базаров, и этот легкий флирт приводит к дуэли. Однако причиной его гибели станет не Фенечка, а сыпной тиф. Заметим любопытную особенность композиции. Тургеневу стоит неимоверных усилий, как следует представить нам своих героев. Он наделяет их узнаваемыми чертами и обстоятельной родословной. Но вот он собрал все подробности воедино, и рассказ вдруг обрывается, занавес падает, и тяжеловесный эпилог должен позаботиться обо всем, что случится с вымышленными персонажами за пределами романа. Я не хочу сказать, что в повествовании нет событий. Напротив, роман насыщен действием. В нем происходят ссоры и прочие столкновения, даже дуэли, смерть Базарова сопровождаются глубоким драматизмом. Но вы увидите, что во время развития действия автор стремится сократить и приукрасить прошлое своих героев на полях происходящих событий. Он постоянно озабочен тем, как бы получше раскрыть их характер, душу и ум с помощью наглядных иллюстраций, например, изображая привязанность простых людей к Базарову или стремление Аркадия жить согласно новой мудрости друга. Искусство перехода от темы к теме — самое трудное для писателя. И даже такой первоклассный художник, как Тургенев, на вершине своего творчества, представляя себе посредственного читателя, привыкшего к отработанной схеме, не может устоять перед соблазном традиционного перехода от одной сцены к другой. Тургеневские переходы элементарны и даже трафаретны. Читая роман и останавливаясь на разных особенностях стиля и композиции, мы постепенно соберем небольшую коллекцию этих примитивных приемов. Вначале звучит интонация вступления. «Что, Петр, не видать еще?» — спрашивал 20 мая 1859 года барин лет 40 с небольшим и так далее, и так далее. Потом приезжает Аркадий, а затем мы знакомимся с Базаровым. Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. «Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас. Позвольте узнать ваше имя и отчество. Евгений Васильев». — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо, длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоуверенность и ум. — Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. С дядей Павлом нас знакомят в начале четвертой главы. Но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки — Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет 45, его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро, лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадьевого дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большую частью исчезает после 20 годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands», он три раза по-русски поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». Они с Базаровым не взлюбили друг друга с первого взгляда. И здесь Тургенев использует комедийный прием, создавая симметричный рисунок, когда каждый персонаж по отдельности исповедуется перед своим другом. Так дядя Павел, разговаривая с братом, критикует неопрятный вид Базарова, а немного погодя, беседуя с Аркадием после ужина, Базаров критикует великолепно отполированные ногти Павла. Простейшая симметричная конструкция, особенно очевидная от того, что красота композиции превосходит ее условность. Первый ужин, проведенный вместе, проходит тихо. Дядя Павел уже столкнулся с Базаровым, но мы должны дождаться их открытой размолвки. В самом конце четвертой главы в орбиту дяди Павла попадает еще один персонаж. Павел Петрович сидел далеко за полночь в своем кабинете на широком гампсовом кресле перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке на большом сундуке, сидела в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах молодая женщина. Фенечка и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка. По авторскому замыслу нужно связать Павла Петровича с возлюбленной его брата. Вслед за читателем Аркадий понимает, что у него есть маленький брат Митя. Завтрак начинается без Базарова. Почва еще не готова, и Тургенев отправляет Базарова собирать лягушек, пока Аркадий растолковывает Павлу Петровичу базаровскую философию. — Ну что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое? — Сделайте одолжение, племянничек. — Он нигилист. — Как? — спросил Николай Петрович. А Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен. — Он нигилист, — повторил Аркадий. — Нигилист? — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского «нихил»? — Ничего, сколько я могу судить. Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает. — Скажи, который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. — Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий. — А это не все равно? — спросил Павел Петрович. — Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Вот как? Но это, я вижу, не по нашей части. Прежде были гигилисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве. А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович. Мне пора пить мой какао. Сразу же после этого появляется Фенечка. Обратите внимание на восхитительное описание. Это была молодая женщина лет 23, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье. Голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась. Горячая кровь разлилась алую волной под тонкую кожицу ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти. В конце главы возвращается охотник за лягушками, и в следующей главе столовая, где все садятся завтракать, становится ареной первого сражения между дядей Павлом и молодым нигилистом, в котором оба сильно задирают друг друга. Аркадий Николаевич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов, не верите им. Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот все. — А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь. — Не все... — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение. — Что касается до меня, — заговорил он, Павел Петрович, — опять не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю. Известно, что это за птица. Брат вот им особенно благоприятствует. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты. Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров. Отправляясь на ловлю лягушек, Базаров находит редкий, как он и Тургенев считают, экземпляр жука. Правильнее было бы сказать вид, а не экземпляр. И этот водяной жук вовсе не редкий. Только невежда в биологии мог перепутать вид с экземпляром. Вообще, тургеневские описания базаровской коллекции довольно слабые. Заметьте, что, несмотря на то, что Тургенев довольно тщательно подготовил сцену первого сражения, грубость Павла Петровича поражает читателей и кажется не очень правдоподобной. Правдоподобием я называю всего лишь то, что усредненный читатель считает соответствующим усредненной правде жизни. Теперь в сознании читателя дядя Павел отпечатался как исключительно модный, опытный, холеный господин, который едва ли унизится до того, чтобы засыпать вопросами этого язвительного мальчишку, случайного гостя его брата и друга его племянника. Я упомянул, что по странной случайности в тургеневской композиции драматическую часть повествования обычно предваряет подробный рассказ о прошлом героев. Иллюстрацию мы находим в 6 главе. И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. История эта поведана читателю в 7 главе и заметно нарушает течение только что начавшегося повествования. Мы читаем о любви Павла Петровича к обворожительной роковой княгине Р., возвращающей нас в 30-е годы прошлого века. Это романтическая особа, сфинкс, загадывающий загадки, решение которых она нашла, занявшись мистицизмом. Она оставляет Павла Кирсанова в 1838 году и умирает в 1848. С тех пор и до настоящего времени, то есть до 1859 года, Павел Кирсанов проживает в имении брата. Впоследствии мы обнаружим, что Фенечка не только заменила умершую жену Николая Кирсанова Марию, но и княгиню Р. для Павла Кирсанова. Еще один пример простейшей композиционной симметрии. Мы видим комнату Фенечки глазами Павла Петровича. Небольшая низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир. Они были куплены еще покойником-генералом в Польше во время похода. В одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглой крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца. Крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию. На окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «Кружовник». Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком на длинном шнурке висела клетка с коротохвостым чижом. Он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала. Конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке над небольшим комодом висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником. Тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся, какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, больше ничего нельзя было разобрать. А над Фенечкой Ермолов в бурке грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.